Мир вам, братья и сестры. Для нашего назидания я предлагаю вам сегодня прочесть Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 по 31 стих. Многие уже вспомнили. Это рассказ Иисуса Христа о богаче и Лазаре. Итак, Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 стиха читаю. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, взопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною!» И пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Я знаю, что в этой церкви уже много раз это рассказ Иисуса Христа проповедовался. Я свою хочу версию этого рассказа преподнести для обсуждения. Итак, когда мы читаем этот рассказ Иисуса Христа, складывается такое двоякое мнение, что это было, притча или свидетельство Иисуса Христа. Кто внимательно читает Библию, знает, что когда Иисус Христос говорил притчами, то Он употреблял чаще всего аллегории, то есть иносказательные мысли. И никогда не употреблял имя человека. В данный моменте мы видим, что здесь никаких аллегорий нету. Иисус Христос рассказывает так, как будто Он лично присутствовал при этом событии. Кроме того, Он употребляет 2 имени. Одно имя – Лазарь, другое – Авраам. И Авраам – это имя очень уважаемое среди верующего народа. Это имя и дорого Господу Богу. Скорее всего, то, что Иисус Христос рассказал нам, Он говорил то, что он знает, то, что он видел. И вот эту истину мы сегодня хотим с вами, об этой истине хотим с вами подумать. Итак, первое имя здесь – имя Авраама, отца веры. Об Аврааме очень много сказано в Святом Писании, поэтому сегодня не будем, время очень быстро летит, поэтому не будем о нем сегодня много говорить. Второе имя – Лазарь. С итальянского, по-итальянски это «Лацарони», что означает «нищий». А с еврейского «Лазарь» означает «Божья помощь». Отсюда выходит знаменитое слово «лазарет». Многие выходцы из Советского Союза помнят это слово. Это означает «больница для нищих», преимущественно для нищих. Это как информация. Итак, человек, который верует, который читает Слово Божье, всегда, читая его, восхищается всемогуществом Бога, восхищается его мудростью во всем. Когда Бог дает человеку жизнь, Он одновременно человеку дает и плоть, и душу. И гармония тела и души делает человека человеком. Душа – это вечная сущность человека. А тело Бог дает нам для того, чтобы мы могли самовыразиться, чтобы мы могли проявить себя как личность, а также для того, чтобы мы приобрели опыт в этой жизни. Если бы мы не имели тела, ну как бы я мог бы узнавать брата Николая или других братьев? Или вы как бы меня могли узнать, не имея тела? Все мудро Господь приготовил для нас, все сделал прекрасно. Итак, мы читаем, что жил когда-то богатый человек и нищий Лазарь. И так как мы, прочтя данный текст, ничего не находим о их духовной жизни, переходим к плоти. Итак, два человека, имеющие жизнь на этой земле, вот как проявляли свою заботу о плоти. Один одевал свою плоть в порфиру и весон. Второй, Лазарь, в струпьях валялся. Первый свою плоть питал ежедневно, блистательно. Другой лежал у его ворот, умирал с голоду. И главное его желание, как мы читаем в 21 стихе, было не дворцы великолепные, не золотые кареты, не белые лошади, а только чтобы крошки, которые падают со стола богатого человека, хоть вот эти крошки попали ему в рот, чтобы он не умер с голоду. Два человека рядом находятся, живут. Но как они далеки друг от друга? Какая разница большая между двумя этими человеками? И их разделяет не только социальное положение, их разделяют ворота. Кто установил эти ворота? Нищий Лазарь, может, он надоел ему этот богатый человек, который каждый день пиршествовал. Кто установил эти ворота? Естественно, богатый человек. Он хотел уединиться в своем богатстве. Все для себя любимого, чтобы никто ему не мешал. Братья и сестры, а сколько таких ворот мы строим? Ставим такие ворота на свои глаза, чтобы не видеть таких лазарей в своей жизни. Ставим такие ворота в уши свои, чтобы не слышать о таких лазарей. Ставим такие ворота на сердце свое и так далее. Полностью ограждаемся воротами от таких подобных, как Лазарь. Братья и сестры, строя такие ворота, подумайте, что в вечности вы тоже можете перед такими воротами оказаться. Итак, настал день, когда умер Лазарь, а впоследствии умер и богатый человек. Вот когда Бог дает человеку жизнь, как я сказал выше, Он ему дает и тело, и душу. Когда Господь Бог забирает от человека жизнь, Он дает ему взамен смерть. И тогда происходит разделение тела и души. И это является одновременно следствием нашего греха и Божьей кары. И что происходит потом? Вот мы читаем стих 22. «Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его». Умер Лазарь. Лазарь удостоился, чтоб Бог за ним направил ангелов. Что говорится о теле его, неинтересно. Но зато богача похоронили торжественно. Может, даже как здесь, в Голливуде, знаменитых артистов или певцов, может, даже в золотом гробе похоронили. Но потом мы читаем, понимаем такой вариант, что если ты, то есть за тобой не пришли ангелы, посланные от Бога, то ты автоматически попадаешь в ад. Потому что имя твое не записано в книге вечной жизни. Вот имя Авраама и Лазаря записано в Святом Писании, и их имена записаны были в книге вечной жизни. Имя богатого человека не записано ни в Святом Писании, и, естественно, в книге вечной жизни. И вот, читая много раз этот стих, задумываюсь над ним. Вот здесь ничего не говорится о грехе этого богатого человека. Ничего не говорится о грехе и Лазаря. Но так получается, что один после смерти оказался на лоне Авраамова, а другой в аде, в вечных муках. Почему? Что-то не так? Давайте обратимся к Святому Писанию. Евангелие от Матфея, 13 глава. Кто может быстро открывать Святое Писание, пожалуйста. Евангелие от Матфея, значит, 13 глава, 47 стиха читаю. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Итак, ангелы пришли, отделили, Получается, что Лазарь был праведным, а богатый человек был злым. То есть зло исходило от него. Хорошо. Вот богатый человек, мы читаем в 23 стих, «В аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне, его». И если дальше читаем ниже по тексту, мы видим, что там и уста есть, и глаза, и так далее. То есть там будет дано нам тело. И это тело будет, и глаза будут видеть, уста будут говорить, тело будет чувствовать и так далее. Что за тело дано будет нам? А, братья и сестры, Господь Бог мудрый, зная, что мы будем жить в этом грешном мире, в мире, где царствует зло, Он дал нам тело, и при этом дал нам в тело специальный небольшой рубильник, или, как сказать, выключатель. Вот когда у нас мы получаем очень большое, большая боль у нас, включается этот рубильник, и человек теряет сознание, и мы больше не чувствуем боль. При большой боли может человек получить даже шоковое такое состояние, что вообще умереть. А вот филиппийцам в главе 3, 21 стихе так пишет апостол. Иисус Христос, конечно, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой которой Он действует и покоряет себе все. То есть мы будем другое тело иметь, в котором этого рубильника не будет. Мы будем все чувствовать, если в аде, конечно, будет, постоянно чувствовать. И эта боль не будет стихать и ничем ее не исцелить. Если кто-то желает больше узнать о теле, которое он получит в будущем, пусть дома прочтет первое послание Коринфянам, 15 главу, особенно с 35 стиха по 38, с 42 по 44 и с 50 по 57 стих. И вот он в аде, постоянно в муках, а не слишком ли сурово данного человека осудили? Вот если взять, вот мы прочли, да, все вместе этот стих. И вот если согласно вот этого стиха, от этих двух человек, людей отправить на суд штата Калифорния, или в Московский суд, Киевский, без разницы, да хоть в Иерусалим. Вот согласно этого текста, мирской суд осудит этого богатого человека? Нет. Не осудит. Вы понимаете, что я вот часто телевизор смотрю про суды всякое такое. Там даже в России при преднамеренном убийстве, при отягчающих обстоятельствах 20 лет, 25 лет дают. А тут вроде бы ничего такого не сделал человек, и вечное мучение. Не 20 лет, не 25. Вечное мучение. Мы что там неправильно понимаем? Нет, братья и сестры, все правильно. Потому что кроме мирского суда есть основной суд, высший суд, суд всем судам. И вот читаю из Уголовного кодекса высшего суда. Простите, что я так говорю. Это для тех, кто не понимает. Из высшего суда читаю послание, то есть Евангелие от Матфея, 25 глава, 41 стиха. После этого подумайте, правильно ли он осужден. Тогда, это Иисус Христос, тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь, огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Согласно этому Слову Божьему, справедливо осужден? Справедливо. Итак, Лазарь находится на лоне Авраамова, а богатый человек в вечных мучениях. Я хотел бы спросить, а все знаете, что такое лона Авраамова? Итак, лона Авраамова, для информации, это прообраз ветхозаветного рая. Из библейской энциклопедии Эрика Нюстрома я вычитал, что это то место, когда родители, отец или мать, берет на колени, садит дитё и прижимает к своей груди. Я думаю, что это очень хорошее место. И вот так Лазарь на лоне Авраама, а богатый человек в вечных муках. И вот что интересно. И увидел этот богатый человек Авраама и Лазаря. Узнал их. Хотя вряд ли этот богатый человек жил в одно и то же время с Авраамом. Ну, Лазаря, может, еще узнал. Надоел уже, возле ворот столько лежал. Узнал их. О том, что мы там друг друга будем узнавать, говорит нам еще Святое Писание, Евангелие от Матфея, 17 глава, с 1 стиха по 13. Вспомните, когда Иисус Христос взял трех учеников своих, Петра, Якова и Иоанна, и поднялся на гору Фавор. И кто ему там, и кто им явился там? Моисей и Илья. Когда жил Петр, когда Моисей? Между ними разница в 1500 лет. Но узнали. Братья и сестры, там мы будем друг друга узнавать. Мы будем друг друга знать все, что, когда, почему, все будем знать. Все будет явно там. Ничего неявного там не будет. И вот, когда мы читаем внимательно этот текст, мы видим, что богатый человек, получив, как мы уже понимаем, заслуженное наказание, вечный ад, он не жалуется на Бога. Он не жалуется, что ему дали плохого адвоката. Он не дает апелляционные или касательные какие-то жалобы, что неправильно, какая-то подстава, засудили. Нет. Братья и сестры, ад – это личный выбор человека. И кто окажется там, поймут, что они сами себя приговорили к этому. Этот богатый человек понял все абсолютно в этом вопросе. Но так как бежит время, я буду сокращать, перехожу сразу к разговору между богатым человеком и Авраамом. Хотя вы видите, что там как будто и Лазарь присутствует, но богатый человек игнорирует полностью Лазаря. Он разговаривает только с Авраамом. Итак, и с этого разговора вывод первый, что этот богатый человек не покаялся. Хотя в 30 стихе, когда мы читаем, то он знает о покаянии. Когда он предлагает, чтобы пошел Лазарь к братьям его, и чтобы они покаялись. О покаянии он знает, но лично он не покаялся ни перед Богом, не покаялся ни перед Лазарем. Не дано им это. Не дано это покаяние ни сатане, ни ангелам его, и всем, кто попадет в ад. Слава Богу, нам Бог это дал. Слава Богу. Второе. Этот богатый человек до сих пор игнорирует Лазаря. Он до сих пор не присчитает его равным себе. И, находясь в аду, в мучениях, он через Авраама пытается еще командовать Лазарем. Пошли его туда, пошли его сюда. По-христиански это? Чье дыхание оттуда исходит, от этого человека? Третье, чтобы вывод. Что он помнит все, это понятно. И поэтому он призывает, чтобы Авраам послал Лазаря в отчий его дом к пяти братьям. Больше не надо никуда ходить. Простите. Эта эгоистичность в нем осталась. Он не посылает близким, родным, знакомым, ко всем, чтобы спасались люди. Нет, вот к пяти моим братьям пошли, чтобы они не пришли сюда, не мучились. Это сущность этого человека открывается перед нами. Четвертое. Находясь в аду, этот человек в мучениях и в болях не понимает, что говорит, наверное. Но он пытается изменить Божий план спасения человека, всего человечества. Вот если пошлешь человека, который умер, тогда уверуют, тогда покаются. Не похоже ли, братья это и сестры, на слова такие: «Сойди со креста, уверуем». Пусть камни сделаются хлебом, уверуем. Бросься вниз с этой высокой башни, уверуем. Чье это дыхание исходит из этого ада? Чьи это мысли, говорит богатый человек, так сказать? И как тогда Иисус Христос сатану поставил на место словами из Святого Писания, говоря: написано, Авраам ставит и этого богатого человека на место такими словами: у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. У вас, братья и сестры, есть Библия, Слово Божье, ее слушайте, если не хотите быть там, рядом с богатым человеком. А то, что богатый человек говорит: вот если бы мертвый пришел, мы тогда уверовали. Слово Божье нам подтверждает, что нет. Вспомните Лазаря, только уже другого Лазаря. 4 дня в гробу находился. Тело уже тлело. Такая вонь была. Но Господь Бог наш воскресил его из мертвых. Что, все уверовали? Вспомните сына вдовы из города Наина, когда шли похороны. Вы помните, да, что он подошел и воскресил этого человека. И он встал из гроба. Перед всей этой толпой все уверовали, все покаялись. Или дочь Иаира, начальника синагоги, 12-летняя девочка, которая умерла. Сколько таких примеров надо говорить? И самый главный пример для всех, для нас здесь и для верующих – Иисус Христос. Умер за нас. В гроб положили, как вот только что до меня говорил брат, и воскрес. И весь мир уверовал, весь мир покаялся. Сколько еще нужно мертвых, чтобы приходили? Слово Божье говорит нам так, послание к Римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания или от видения? Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Конечно, как можно не вспомнить золотой стих Иоанна 3:16? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, видящий Его или верующий в Него, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот сейчас представляете, на что покушался этот человек? Чтобы мы материально были, чтобы мы не были духовными. Слава Богу, что Господь своей любовью, своей благодатью дал нам жизнь. Слава Богу, что Господь до каждого из нас здесь присутствующего достучался. Слава Богу, что мы имеем эту благодать, эту веру в Него. Будем дорожить этой жизнью, этой благодатью, данной от Бога. Говорите об этом выше тексте, который я только что прочитал своим родным и близким. Как Слово Божье говорит, с Иерусалима начинайте. Для каждого из нас Иерусалим – это наша семья. Не дай Бог, когда кто-то из наших родных и близких окажется на месте этого богатого человека. Хотя на самом деле он получился самый нищий. Да благословит нас во всем этом Господь Бог. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Кто желает? Отец и Бог мой, сущий на небесах, преклоняюсь перед величием и славой, и Словом Твоим, и благодарю Тебя за этот святой воскресный день, за Слово Твое, данное нам, Господи. Благодарю Тебя за то, что Ты когда-то достучался до меня и за всех здесь присутствующих. Благодарю Тебя и славлю Тебя, Боже, что Ты есть Бог любви и милосердия, что Ты не хочешь смерти грешного. Мой Бог, Отец Небесный, благослови наше служение Тебе, мой Господь, поддержи нас, укрепи нас, дай, чтобы мы начинали служение своего с Иерусалима, мой Господь. Благослови эту церковь, благослови руководителей этой церкви, благослови Слово Твое живое и действенное, благослови всех трудящихся на ниве Господней, благослови. Благослови все молитвенные дома и церквя, где славится Отец и Сын и Дух Святой во веки веков. Аминь.